Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Романович, большое событие произошло недавно на Петербургском международном экономическом форуме. Там много больших событий произошло, но одно особенно для нас важное, потому что впервые на форуме такого масштаба, такого уровня была секция, отдельная дискуссия, организованная церковью, отделом, которого вы возглавляете, и радиостанцией «Вера», в такой коллаборации. Пожалуй, действительно, впервые на форуме такого уровня представлена церковная площадка, и обсуждалась тема, которая, наверное, не могла быть поставлена так никем иным, кроме церкви, кроме людей церковных по своему мировоззрению, о экономике и справедливости. О справедливости в экономике, о ценностях. И тема, на самом деле, о человеке в экономических реалиях. Вот каковы ваши впечатления? Вы были одним из спикеров. Что обсуждалось и что в вас, наверное, больше всего попало?
Ну, я бы все-таки сделал маленькое уточнение. Наши темы и в качестве организаторов мы выступали на форумах разного уровня, может быть, не менее высокого в чем-то. Здесь важно, что именно на экономическом форуме это действительно впервые, да? То есть здесь не просто уровень форума важен, а вот именно его содержание. Потому что есть культурный форум, где мы там много лет принимаем участие, юридический форум, в котором тоже принимаем участие, и темы были соорганизаторами, вот. А вот на экономическом форуме действительно впервые. И важным таким акцентом еще всей этой истории было то, что в качестве отправной точки разговора и некого такого вот ориентира и предмета для дискуссии разговора было эксклюзивное интервью Святейшего Патриарха, которое он дал для журнала экономического форума. Это специальное издание, выходит в преддверии форума, рассылается там участникам, вот, раскладывается там, в самолетах, в поездах, которые вот в Петербург в эти дни прибывают. Но самое главное, что это вот было интервью, где, собственно, те темы и вопросы, которые вынесены, были на обсуждение на нашей сессии, они вот стали предметом интервью Святейшего Патриарха. Вот, и всем участникам нашей панельной дискуссии это интервью было разослано. И они, естественно, его прочли, внимательно изучили. И, собственно, мы от этого отталкивались и реагировали на то, что патриархам там было сказано. Вот, хотя, конечно, там максимально широко шло обсуждение, и выходили там на другие темы. Но вот отправная точка такая смысловая, этот акцент был именно такой.
А для не читавших интервью патриарха, как бы вы сформулировали, ну, какой-то главный тезис, с которым предстоятель в этом интервью к общественности обращается, в том, что касается экономики?
Ну, вы знаете, все-таки там один тезис сформулировать сложно, хотя, скажем, заголовок интервью вынесена цитата из текста, да, «Святейший Патриарх Кирилл». И дальше цитата: «Чем больше христианского начала в экономике, тем более справедливо общество». Да, наверное, если отвечать на ваш вопрос кратко, то вот это основной тезис. Хотя в самом интервью, в самом тексте, он довольно большой, несколько тем. Это и тема справедливости, безусловно. Это и тема, которая все время занимающаяся бизнесом, предприниматели, пришедшие к православию, или ставшие православными, или даже выросшие в православии, все время обсуждают это знаменитые евангельские слова о том, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в Царствие Небесное. Вот, и этот вопрос был задан Святейшему Патриарху. И естественно, для таких дискуссий ссылка на Макса Вебера и работу «Протестантская этика и дух капитализма». Святейший Патриарх, кстати сказать, совершенно справедливо отметил, что многие, кто на эту работу ссылаются, ее, как правило, не читали. Вот, и, в общем, хорошо, что представитель на это обратил внимание, потому что трактовки и использование Вебера в качестве аргументов нередко это такой псевдоаргумент, потому что ему приписывают то, чего в этой работе нет. Вот. Ну и тоже важное для участников форума, поэтому это, собственно, тема и прозвучала в интервью тоже, это о христианин-руководитель, да, вот христианин, который является руководителем, что в чем его, каковы особенности, так сказать, управления. Ну, в общем, всем рекомендую прочесть на сайте и Росконгресса, который является организатором экономического форума, и на официальном сайте Русской Православной Церкви. Это интервью размещено сейчас в электронном виде, и можно познакомиться даже тем, кому в руки не попал бумажный журнал экономического форума петербургского.
А что стало для вас, может быть, самым неожиданным в разговорах, в дискуссиях, уже даже не в статье Патриарха, а именно в разговоре живом на форуме? Ведь был хороший состав спикеров, был Сергей Иванов из ФКО, был наш главный редактор Илья Кузьминков, как не только главный редактор «Радио Вера», но и человек, который активно занимается аграрным, скажем так, бизнесом, сельским хозяйством, и тоже эту тему осмысляет. Модератором выступил директор «Радио Вера» Роман Таргашин. Были другие спикеры замечательные. Вот как сложилась беседа, на что реагировали в основном спикеры, что как-то вам вот
казалось? Ну, вы знаете, беседа первоначально шла довольно спокойно, интересно, но спокойно, пока слово не взял Михаил Владимирович Леонтьев, который добавил, так сказать, огня в нашу дискуссию, поскольку он, с одной стороны, похвалил интервью предстоятеля, а с другой стороны, сказал, что вот все-таки все сказанное патриархом не отменяет того, что современная экономика, ну, я сейчас боюсь переврать, вот, но, в общем, это был такой критический взгляд на современную экономику, и ее устроение, там, и банковскую систему, но с той точки зрения, что это мало совместимо с христианством, и все наши, значит, благопожелания, они, ну, такие идеалистичные. Ну, если так максимально широко, то об этом Михаил Владимирович сказал, и это, конечно, вызвало реакцию, вот, и Александра Александровича Ведяхина из Сбера, и Андрея Клепача, нашего известного экономиста, и Павла Сергеевича Селезнева, декана факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве. Ну и, собственно, я там тоже что-то говорил. То есть дискуссия, острота дискуссий сильно была повышена Леонтьевым. Вот, и хотя мне показалось, что разные спикеры, да и, собственно, включая мои реплики, они не сколько оппонировали друг другу, сколько немножко, может быть, с разных сторон и разными словами, но говорили об одном и том же. Вот, ну, в общем, тем не менее, вот Михаилу Владимировичу удалось, как всегда, это ему удается. Он несколько раз брал слово и все время добавлял перца, так сказать, в наш, и первоначально довольно спокойный, важный, глубокий, но спокойный довольно разговор.
Я встречаюсь как журналист с разными мнениями относительно того, насколько церковь рефлексирует богословски вопросы экономики, ну, не только богословски, пастырски тоже. Есть мнение, что этого мало, этого недостает, и хотя такая потребность есть, существует такое мнение, что церковь, ну, занята вопросами в основном там догматическими, богословскими, такими более отвлеченными, а вот рефлексии по поводу грубой реальности бытия, экономики, например, не хватает, а потребность есть. И в этом свете вот эта дискуссия на экономическом форуме – это, конечно, прорыв. в том направлении, которое затребовано экономическим сообществом. Все другая точка зрения, что нет, вопросы социальные, в том числе экономические, никогда из поля зрения церкви не уходили, по крайней мере, со времен принятия основ социальной концепции Русской Православной Церкви. И в этом смысле дискуссии ведутся, осмысление есть, и тогда этот форум, этот круглый стол, эта дискуссия на форуме, некий еще один важный шаг в этом направлении. Вы скорее какую бы точку зрения поддержали?
Есть рациональное зерно в первой, во второй, но понятно, что дискуссии ведутся, по крайней мере, со времен Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, а в действительности еще и раньше, если говорить о русской церкви, наверное, со времен князя Владимира. Просто они облечены в ту культурно-историческую форму, которая присуща времени, когда они ведутся. А в первой точке зрения я скорее соглашусь соглашусь, не совсем тоже, то в том, что церковь максимально вовлечена именно в пастырскую работу. Даже не в богословское, а догматическое осмысление. Тут как раз всегда есть поле для увеличения интенсивности, работы. А в основном ведь нерв, церковной жизни, он бьется там, где, если мы таинственную жизнь не берем, то есть таинство, то он, собственно, бьется там, где человек беседует, пастырь беседует с паствой и взаимодействует. Поэтому согласен я в первой оценке с тем, что это действительно прорыв, просто потому что, с чего мы начали, да, форум такого масштаба и калибр спикеров, все это обеспечило внимание, в том числе, и медиа. Да, мы, естественно, посмотрели, посчитали медийный выход. Он весьма солиден, от федеральных телеканалов, серьезных, авторитетных СМИ, типа «Коммерсанта» и так далее. Все обратили внимание на нашу дискуссию. Поэтому тут, первый блин ни в коей мере не вышел комом. Я еще раз хочу сказать спасибо всем, кто помогал это организовывать. Важный момент, где-то про это кто-то написал. Ведь не просто впервые была эта секция, а мы еще и впервые дело в том, что на территории, на которой проходит экономический форум, там есть храм. И, собственно, для нас форум начался в этот день с молебна, который служили, за который молились несколько наших участников нашей панельной дискуссии и другие наши братья и сестры. Поэтому это для нас, конечно, очень важно, мне кажется. Да и для форума важно. И кто-то про это написал, выразив надежду, что это станет доброй традицией, а количество участников будет расти. Я всячески к этому присоединяюсь. Возвращаясь к вопросу, тут, что называется, истина посередине, наверное, где-то, насколько церковь не занимается, конечно, просто потому, что это часть вопросов, с которыми приходит паства. Я недаром же сказал, что в интервью у патриарха ряд вопросов касался, собственно, тех проблем, которые испытывают люди, занимающиеся бизнесом и пытающиеся быть христианами. Поэтому это вопросы, с которыми к пастырям приходят всегда. Это и было предметом, в том числе, и эти вопросы осмысления у нас.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Православие и экономика. Где главный нерв этой темы? Собственно, в чем проблема, которая обсуждается? Наверняка и обсуждалась она на секции, о которой мы говорим, но и шире. То есть о чем здесь ведется речь? о том, что как распорядиться богатством, или о том, что как оставаться, ну, скажем, в рамках, в направлении евангельской этики, христианской, занимаясь бизнесом. Вот какая проблема дискутируется?
Ну, дискутировались все эти проблемы, но я бы сказал, что нерв здесь, он в том, есть ли какое-то системное, общекультурное, универсальное решение, либо это всегда вот через человека и его индивидуальное стремление к христианству, ну, к тому, чтобы, точнее, быть христианином и продолжать заниматься своей профессией. Вот, вот это действительно предмет дискуссии, ну, в том смысле, что первый вариант неизбежно наталкивается на несовершенство падшей человеческой природы, невозможность построения и вредность, да, попыток построения Царства Божьего на земле. Мы просто знаем, чем эти попытки заканчивались в любых их изводах, включая и секулярный, там, да, и безбожный советский вариант. Вот. Но тоже, в общем, с построением такого прекрасного, счастливого, справедливого общества, полностью справедливого. Вот. Но, тем не менее, это не значит, что нужно отказываться от каких-то попыток справедливости вот, в отношениях, в системе, в обществе, в государстве, ну и так далее. А с другой стороны, вот, или вместе с этим, есть позиция мне лично более близкая, что не оставляя этих самых попыток, важно понимать, что, конечно, вот слова, которые мы часто приводим и цитируем, может быть, не так часто над ними сами размышляем и пытаемся их реализовать, это преподобного Серафима о том, что «Стяжи дух мирен, тысячи вокруг тебя спасутся», они вот имеют некий характер универсального такого высказывания для разных областей, да? И здесь как добиться справедливости в обществе? Ну, стремиться к тому, чтобы каждому конкретному человеку жить по справедливости. Да? Вот. И это, собственно, через человека. Да? Но это извечный спор, он не только для христианской культуры свойственен, но и, в общем, для любой фактически другой. Но, тем не менее, он вот как бы легко неразрешим, так он постоянно там искрит, да, по какому пути двигаться.
Как вам кажется, вот тема о экономике, в которой важную роль играет, скажем так, человеческий фактор с точки зрения ценностей и этики, вот то, о чем вы говорите, насколько эта тема вообще воспринимается и присутствует в широком экономическом пространстве? Если несколько огрубить, то вопрос такой: а не отмахиваются ли от нее? Не реагируют ли на нее, как реагировали слушатели в Ареопаге на апостола Павла, что об этом мы тебя послушаем в другой раз?
Ну, думаю, что в какой-то степени, может быть, и отмахиваются, потому что все-таки это вопрос мировоззрения, а также вот христианского осмысления этой сферы, которая может быть на практике, да, тоже очень разным. Вот Петерим Сорокин в свое время, говоря о пуританах, сказал, что они по воскресеньям верят в Бога, а в остальные дни в фондовую биржу. И вот в такой афористичной форме, мне кажется, очень точно указал на некий такой дуализм, да, если угодно, и разделение того, что для религии отводится, ну, определенное место, да, что религия – это такая нишевая история для, может быть, может стать для человека, да, и христианства, в котором он поместит ее в какой-то такой вот красный уголок, а в другие сферы жизни пускать не будет. И я, кстати, когда на форуме выступал, я предложил такую аналогию, поскольку у нас так сложилось, что наша секция проходила в день, когда мы чествовали, вспоминали солнце русской поэзии Александра Сергеевича Пушкина, день его рождения, то я вот такую мысль высказал. По-моему, у Шмемана есть в его лекциях по русской культуре, не в лекциях, а в беседах по русской культуре, есть мысль о том, что Пушкин глубоко религиозный поэт, Но это выражается не через присутствие в его творчестве там, церкви, священников и так далее. Вот этого почти нет, да, даже в романе Евгения Онегина этого нет. Вот уж, кстати, еще один аргумент против оценки его как энциклопедии русской жизни. Но при этом, вот когда мы говорим, что он глубоко религиозный поэт, мы говорим о всем творчестве, да, его направленности, о его векторе устремленности, да, о его отношении к жизни. Там, капитанской дочке, которая пронизана христианскими смыслами, хотя там тоже нет церкви, священства там и прочего. О словах, которые вот наш блистательный пушкинист, профессор Непомнящий, вообще считал не только пушкинским кредо, но и квинтэссенцией вот русской культуры, выражением основного смысла русской культуры. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Да? И вот я предлагал там на форуме такую аналогию, не знаю, насколько она была корректна и убедительна, но что если вот, когда мы говорим о вот этом религиозном измерении экономической жизни, да, присутствии этого, мы должны говорить не о присутствии там, церкви как института, да? Вот. И даже не о том, о чем я сегодня уже сказал, может быть, сейчас так сам себе не то чтобы прооппонирую, но то есть дело не в том, чтобы секции на экономическом форуме непременно начинались с молебна, хотя почему нет, да? Но это тоже важно. Но именно чтобы отношение вот человеческое, как у Пушкина, к жизни отношение было религиозным, да, хотя там в его вот такой. Мы знаем там разные этапы, ну и прочее-прочее, и в творчестве. Но вот именно, я не знаю, сколько мне удается эту мысль донести, но вот тут такая же аналогия, да. Если это будет, то и, собственно, опять же, возвращаемся к фразе, вынесенной в название интервью патриарха, да, чем больше христианства, тем больше справедливости в обществе, да, чем больше христианского начала в экономике. Но христианское начало – это именно отношение, да, к людям, к труду. Вот об этом идет речь.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами в программе «Светлый вечер» на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами, как всегда, по пятницам в этом часе Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», профессор МГИМО, член общественной палаты. Мы продолжаем наш разговор.
Я прошу прощения, да. А можно еще чуть-чуть про форум я скажу?
Давайте, да.
Уже не про нашу секцию. Дело в том, что я в двух секциях участвовал. Я был еще в секции замечательной такой, которая проходила вместе называвшимся «Молдавский дворик», и там ее вела Маргарита Симонян. Но я хотел бы не об этом сказать, а о том, что там мы говорили про традиционные ценности. И вот в нашей дискуссии там у участников опять звучали эти слова про культурный код, про то, что это вот в наших генах, там ДНК и прочее. И я, в общем, может быть, мягко, но все-таки прооппонировал некоторым тезисам, которые прозвучали. Я хотел бы об этом сказать, потому что мне это представляется важным. Я, ну, допускаю использование этих слов и выражений в качестве некой метафоры, да, но я все-таки хочу подчеркнуть, что если мы не хотим заниматься, так сказать, пустословием, да, то важно понимать, что культурные, вот эти самые традиционные ценности, о которых мы сейчас говорим, семейные ценности, о которых мы конкретно вот на этой секции в первую очередь говорили на ПМФе, они, естественно, будучи частью вот, культурного процесса, они есть то, что воспитывается и прививается. Да? И ни в каких генах, никаких установок там, на традиционные ценности, конечно, нет. Да, это биологически никак не обусловлено, и не связанные вещи. Да? И мы, понимаете, как, когда, скажем, знаменитое выражение, знаменитая фраза Михаила Михайловича Пришвина о том, что родина, моя родина – это не Елец, где я родился, не Петербург, где я там как-то он устроился жить, что-то такое, а моя родина – это повесть Пушкина «Капитанская дочка». Но только эту повесть надо прочитать. Это не потому, что он ее с молоком матери впитал, потому что он ее прочел, и кстати сказать, прочел, когда ему кто-то посоветовал, сказал, вот и учитесь писать, читайте Пушкина. И он вот прочел ее, наверное, может быть, не первый раз, но с вниманием.
Об этом замечательно в вашем подкасте как раз рассказал Алексей Николаевич Варламов.
Да,
Варламов. Я просто запомнил этот момент, что это чита Мережковских «Гиппиус», которым Пришвин пришел вот, показать свои работы, отправила, по-моему, Зинаида Гиппиус, прочитав его работы ранее, сказала: идите учитесь писать у Пушкина, читайте «Капитанскую дочку».
Поскольку сегодня много говорят о традиционных ценностях на разных и площадках, форумах и прочем, я вот очень боюсь этой тенденции такого, ну, жестко скажу, пустословия, которое сводится к какому-то восхвалению нашей культуры благодаря нашим великим предкам. Да, понятно, что мы это любим и должны это, безусловно, ценить, но это будет живым только тогда, когда оно станет живым для нас. Да, бессмысленно говорить о «Капитанской дочке», если ты ее не читал или читал один раз там, в 8 классе и больше к ней не обращался. Она ни в каком твоем ДНК, да, культурном ДНК, давайте это как метафору хорошо используем, она никогда не будет находиться. Вот, поэтому в передаче культурных ценностей нет никакого автоматизма. Это то, что воспитывается и созидается. Или нет. Или не воспитывается. Или не переходит. Это никак генетически не наследуется. Поэтому я вот считаю важным это вновь и вновь проговорить.
Вам представляется таким образом, что вот такое неосторожное, некритичное упоминание, использование слов «культурный код» или «это в наших генах», там, «в нашем ДНК», как бы в пределе ведет к мысли, что можно, в общем-то, ничего не делать и успокоиться, что оно и так проявится. А ваша мысль в том, что нужно трудиться и заниматься этим. Я правильно понимаю?
Да, абсолютно. И, ну, во-первых, не просто трудиться, во-первых, это нужно, видите, можно трудиться и заниматься и вырасти в другой системе ценностей. Да? То есть это, ну, во-первых, должны быть носители этих ценностей уже, которые будут это передавать, и люди, которые будут это воспринимать, для которых это будет живым. Напомните, я рассказывал, да, как столкнулся с ситуацией, когда мой студент-второкурсник не знал, кто такой Андрей Рублев и что такое икона Троицы. Да? Важнейшая такой держатель, носитель смыслов русской культуры, да, о чем Павел Флоренский сказал, если есть икона Троицы, значит, есть Бог, а Сергей Сергеевич Аверинцев очень, по-моему, убедительно показал, что вот эта фраза Флоренского – это то же самое, что сказали гонцы, которые, князь Владимир, или, по крайней мере, тот, как об этом пишет «Повесть временных лет», которые оказались в храме Святой Софии в Константинополе, да, подчеркнув, что мы не знаем, на небе мы были или на земле, да, здесь Бог с людьми пребывает. И вот это вот, вот эта вот преемственность как раз-таки, вот это некий культурный код, если хотите, да, для русской культуры. Вот, но это то, что нужно понять, впитать, пережить, прожить, пережить, прочувствовать и жить этим, да, и жить этим, чтобы вслед за Пришвиным сказать, что моя родина – это повесть «Капитанская дочка». Это тоже, в общем, об этом.
Ну вот к вопросу о передаче культурного кода. Вы недавно вернулись из Сириуса, с федеральной территории Сириус, в Сочи, в Краснодарском крае. И вот уже не первый, а второй год здесь действует программа «Культура и общество». Какие впечатления вот детей в этом году?
Ну, давайте раскроем карту, что я вернулся, а вы сейчас там.
Это правда. Преподаю.
Да, и буду рад, если и вы поделитесь своими впечатлениями, просто потому что я думаю, что у вас их, ну, наверное, больше в том смысле, что мое общение, оно было исключительно, ну, практически исключительно лекционным, а у вас есть все-таки возможность посмотреть, что называется, на ребят в деле, да, в таких, в других форматах учебного взаимодействия. Но мои впечатления очень, очень хорошие. В отличие от прошлого года, я был чуть дольше, у меня больше было возможности вот этого послелекционного, но все-таки общения с ребятами. Вы знаете, преподаватели, вот это, там же у нас три модуля, да, напомню нашим уважаемым слушателям, что программа «Культура общества», которая состоит из трех частей, и вот там на каждой части там немножко меняется преподавательский состав, но тем не менее, вот первый модуль, на котором я был и который мы открывали, там было несколько преподавателей, имевших опыт общения в прошлом году. И вот как-то первоначально, по первому дню, по крайней мере, все отметили, дети другие. Не то, что там хуже, лучше, но другие. Да, вроде в прошлом году были другие. Но мне кажется, что тут немножко мы еще не учли, что память – вещь коварная. И год назад все-таки это время прошло, и мы сравниваем детей, вот, которых мы видим сегодня, с воспоминанием о детях, которые были год назад. Это уже, в общем, не вполне, так сказать, корректно с точки зрения научного эксперимента. Вот что-то забылось, да, что-то наоборот приобрело там какое-то большее, может быть, значение, чем это было в реальности. Но тем не менее, вот впечатление было такое. Не знаю, интересно, что вы скажете по этому поводу. Мне показалось, что есть и открытость, и внимание. И было, кстати сказать, в прошлом году у меня не было, не осталось такого впечатления. Было два человека, вот, ну, из тех, кто проявлялся, да, то есть их наверняка больше, которые просто меня поразили для своего возраста и некой глубиной суждений, уровнем владения речью и отсылкой к именам. Ну, там, когда одна девочка, думаю, что все-таки десятиклассница была, да, у нас там ведь 8-10 классы, которая стала, видимо, сознанием дела говорить о Мирче Илиаде, да, таком классике религиоведения 20 века. Но это было убедительно, и это произвело впечатление, да, потому что далеко не все мои студенты знают, я даже думаю, что большинство не знает, кто такой Мирче Илиаде. Вот.
Ну, мои впечатления тоже очень положительные о детях. Может быть, я им поделюсь, когда вот закончится моя смена здесь, и у меня какая-то будет такая картина законченная, пока в процессе знакомства и работы. Но что видно уже очень ясно сейчас в молодых людях, в десятиклассниках, есть такой запрос, я для себя его назвал такой запрос на честность и искренность в обсуждении самых, может быть, острых тем, в обсуждении темы патриотизма, темы там, текущих политических кризисов, темы религии, которая всегда вызывает интерес. Мы их не обсуждаем специально, но, находясь в контексте, так или иначе, какие-то темы всплывают. И чувствуется в детях готовность и желание так об этом по-взрослому размышлять, как бы, чтобы с ними об этом говорили без скидки на то, что они школьники. Вот такие первые у меня впечатления. Но в связи с Сириусом я бы вот о чем хотел спросить, и думаю, что это как раз-таки тема, которая такая не внутрилокальная для нас, как для преподавателей, а тема для слушателей важная. Что бы вам хотелось, чтобы дети, ну, скажем так, ваши слушатели усвоили, важное поняли вот о культуре и обществе, с каким знанием уехали? Ведь программа формируется с неким желанием поделиться с детьми, ну, определенным видением мира, да, предложить им это видение, раскрыть его, а уж примут или не примут, это дело каждого. А вот какое это видение, как вам кажется? Как вы для себя это определяете?
Вы знаете, я думаю, что, ну, вот если определять какие-то цели, да, которые хотелось бы достичь в результате этого общения, это все-таки пробуждение интереса к тем темам, о которых мы говорим, а именно к научному, религиозному и художественному способу познания, к пониманию специфики каждого из этих способов, может быть, к тому, чтобы когда-то там не согласиться с чем-то из того, что прозвучало, предложить какую-то свою систему. К отказу, может быть, при всем уважении к школе, не к отказу, а к пониманию того, что может быть другой взгляд на те же темы, проблемы и вопросы, которые есть в школе, потому что все-таки мне кажется важно, что у нас, нам удается немножко другой предложить здесь вот, ну, формат, что ли, это приобщение к таким культурным ценностям, а не совсем школьный, может быть, совсем не школьный, да, повторяю, это без здесь критики и пренебрежения к школе, ну, просто можно по-разному об одних и тех же вещах говорить. И то, что у нас большинство преподавателей, это преподаватели вузовские, это тоже важно. Я вот очень рад, что в этом году ребята послушали Алексея Павловича Козырева, хорошо известного нашим слушателям, декана философского факультета МГУ. Прям подарок такой. Еще один декан, уже сегодня упоминавшийся мной, Павел Сергеевич Селезнев, в третьем модуле несколько занятий проведет с ребятами. Вот. А помимо пробуждения интереса, наверное, это следующая цель – это понимание, ну, сложностей и разговор о тех сложных смыслах, которые мы пытаемся вести. Знаете, я недавно выступал перед школьниками, мы говорили о журналистике, и я вот готовился, когда думал, что же им такого сказать. И так случилось, что в тот же день, когда у меня была лекция вот эта для школьников, за пару часов до этого я беседовал как раз с Ильей Александровичем Кузьменковым, главным редактором «Радио Вера», и еще одним коллегой, нашим давним моим добрым знакомым, Дмитрием Михайловым, таким известным журналистом, медиа-менеджером, который одно время работал в «Фоме» директором, ну, много где он работал, в «Российской газете». Вот. И мы говорили о том, что сегодня с собой представляет журналистика. Ну, просто вот встретились, там, давно не виделись, но там с определенной целью профессиональной. Но как раз говорили об этом. И вот как-то, я сейчас не помню кто, но вот в процессе разговора сформулировалось такой тезис общими усилиями, да, каждый там какой-то вклад свой внес, что если вот, скажем, журналистика, которая, хотя это больше, вот Михайлин про это говорил, что журналистика как, знаете, посредничество между обществом и властью, да, вот как одна из важнейших функций до недавнего времени, да, когда там, условно говоря, чтобы обозначить или решить нерешающуюся проблему, не знаю, ЖКХ в вашем доме, там, условно, да, нужно об этом написать там заметку или сделать репортаж. Вот сейчас просто власть придумала такие механизмы коммуникации с обществом, что это не нужно. Да, для этого не нужно прибегать к помощи журналистов. Ну, не то чтобы совсем и всегда, но, тем не менее, в целом налажены другие форматы коммуникаций, которые, в общем, к счастью, результат дают. А вот журналистика как способ донесения сложных смыслов, может быть, не для всех, да, может быть, далеко не для всей, не для массовой аудитории, может быть, для какой-то части, может быть, даже меньшей части, но вот людей, которые готовы эти сложные смыслы воспринимать, это сегодня, ну, такая миссия, если хотите, функция, миссия журналистики. Мне эта мысль кажется очень интересной и важной, и дорогой даже для меня. Я над этим сам размышляю, потом школьникам об этом говорил. Да, потому что все-таки, если мы говорим о том, что человек – это искатель истины, добра, красоты, любви, журналист же тоже человек, да, и он, а его профессия связана с людьми. И, собственно, все в журналистике крутится вокруг человека, то он и должен пытаться вот об этих исканиях говорить, да, и демонстрируя в том числе и сложность этого мира, и эти самые сложные смыслы, которые очень важны, и которые, от которых так хочется избавиться, в том числе с точки зрения, вот, если когда мы смотрим, как развиваются сегодня информационные технологии и медийные вот эти самые медиакоммуникации, да, которые нередко стремятся к упрощению, опошлению, какому-то такому игре на преимущественно страстях и так далее. Это всегда было, но вот массовое общество, массовая культура, массовые форматы коммуникации, они все это кратно увеличивают. Да? И мы видим вот, социальные медиа, по какому пути идут, да, упрощение. Упрощение смыслов, не усложнение, а упрощение. Да? При этом вот есть такая другая тенденция, да, направленная в другую сторону, которая связана как раз-таки с попыткой сохранения сложного. Да? Это, вспомните, что в момент, когда тут стали провозглашать громко о том, что умерли большие тексты, это пресловутые лонгриды, они вдруг вновь стали, обрели вторую жизнь, стали популярными. И когда сказали, что там любой видеоролик должен длиться там не больше нескольких минут, количество, продолжительность диалогов и интервью очень популярной в интернете, очень популярного формата, вдруг выросло до 2-3 часов, да? А есть даже там 3-4-часовые интервью с миллионными там просмотрами. Правда, не могу не удержаться от такой заметки на полях, что мне кажется, что интервью сейчас как жанр, потому что мой любимейший жанр, переживает тяжелейшее время, потому что им занимаются все-все, кто угодно берет интервью, у кого угодно. И это вот некое уже, ну, почти, так сказать, почти дно, как принято говорить сегодня, потому что, может, сам замысел просто выродится уже. Вот. Невозможно такое количество пережить просто. Вот. Но возвращаясь к вот тому, к Сириусу, простите, далеко ушел, мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы, вот, если журналистика – это способ донесения сложных смыслов, то образование тем более. Я очень хотел бы, чтобы вот это понимание важности этих самых сложных смыслов у ребят сложилось, и чтобы они с этим уехали. Поэтому я в этом плане их не щадил, так сказать. Я не пытался, знаете, говорить как с восьмиклассниками, да, хотя там были восьмиклассники, десятиклассники, ну вот я в принципе, ну за исключением, может быть, каких-то терминологических моментов, я читал, ну вот так же, как я читаю для студентов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». Ну, трудно в июне не продолжать говорить о Пушкине. И здесь, в Сириусе, тоже постоянно Александр Сергеевич с нами, и занятия по Пушкину, целое отдельное занятие на Пушкина у нас выделено, почему Пушкин – наше все. И в первом модуле была специальная там игра и день, что в июне, посвященный Пушкину. И замечательный подкаст, который мы уже упоминали, «Собрались с мыслями», с поистине звездным составом. Алексей Николаевич Варламов, Дмитрий Петрович Бак, замечательные ученые из Института литературы, из Пушкинского дома, говорили о Пушкине. Какие ваши впечатления?
У меня очень такие радостные впечатления. Мы с большим удовольствием, мне кажется, все там 5 человек, да, это получился у нас такой спецвыпуск, хотя вышел в формате вот моего подкаста «Собрались с мыслями», но поскольку там было 3 ведущих 3 подкастов, то мы как-то его внутри позиционировали как совместный такой специальный выпуск 3 подкастов, и я, собственно, приветствуя, открывая вот этот подкаст, сказал, что мы сегодня собрались с мыслями по поводу жизни замечательного человека, о котором больше пусть не говорят, а пусть читают. Собственно, в этой фразе были использованы названия всех 3 подкастов, да, «Собрались с мыслями», «Жизнь замечательных» Алексея Николаевича Варламова подкаста и «Пусть не говорят, пусть читают» название подкаста Дмитрия Петровича Бака. И вот 2 гостя, которые у нас были, которых вы упомянули, это директор Института мировой литературы Вадим Владимирович Полонский и научный руководитель, до недавнего времени директор Пушкинского дома профессор Багно, член-корреспондент, если не ошибаюсь, Российской академии наук. И мы с огромным удовольствием поговорили о Пушкине. Мы там сильно перебрали хронометраж, что, наверное, заставило потом помучиться тех, кто это монтировал. Но, кстати сказать, перекидывая мостик от Сириуса, поскольку я накануне с коллегами общался, и мне рассказали о том, что вот была там как раз эта игра, да, с детьми, по-моему, «Спасти Пушкина» там придумали преподаватели. То есть, а что вот сделать, если бы у вас была возможность, да, вот Пушкин не погиб, да? Я, собственно, с этого начал разговор. И мы поговорили и о том, а что вот могло бы быть. И, кстати, интереснейшее, потому что совершенно разные представления, да, вспомнили о том, что, собственно, это было уже в русской культуре, когда, по-моему, тот же Мережковский, да, говорил, что это вот на Пушкин вырос бы в нашего, в русского Гёте, вот, в русского Данте, там, если бы прожил чуть подольше. Но есть и другие, были и другие, и, собственно, существуют другие точки зрения, что вот, собственно, все было сказано, да, и вполне могла быть и другая траектория жизни дальнейшая и творчество. Но вот такой прям мостик от Сириуса, я вам так и сказал, что вот ребятам такое задание дали, а я хочу у вас спросить. Мы с этого начали разговор. Вот я думаю, всем коллегам и ребятам в Сириусе это было приятно.
А вот мнение, ну не мнение, вернее, а вот настроение, которое было в программе, и оно связано с тем настроением, которое создает сам Пушкин, а его такой вот легкости и веселости. Дмитрий Петрович Бак цитировал выражение, что мы все живем с как-то веселым Пушкиным на устах, что-то вот такое. Я сейчас не помню точный источник этой цитаты, вот тут прошу прощения, мою необразованность. Как вас отзывается?
Вы знаете, мне ближе вот два других момента, вот сейчас две других оценки, что ли, вывода, не знаю, тезиса, над которыми я думаю и с которыми сейчас живу. Это вот фраза, в общем, не раз мною слышимая: «Я не знаю людей умнее Пушкина». Вот так она формулируется, да, это и вот это то ли сказанное, то ли не сказанное государем-императором фраза: «Я сейчас беседовал с умнейшим человеком в России», да, после встречи с Пушкиным. Но тут даже дело не в императоре и его оценке, а вот просто, да, я когда впервые это услышал, я просто, что называется, в эту сторону никогда так не думал, да. Да, вот легкость, талант, гениальность, а вот именно ум, да, это как-то вроде как там к философам или там к Достоевскому, к Толстому больше уж, вот. А вот это первое, мне кажется, очень важным. А второе, это, конечно, то, что мы с вами вспоминали, по-моему, в прошлый раз, когда беседовали, и вы вспомнили, что Тимур Кибиров говорил: «Пушкин нормальный». И вот, да, это вот тоже очень важно, что у него нет никакой вот изломанности, болезненности, которая есть, кстати сказать, безусловно, и в Толстом, и в Достоевском. И в Чехове, конечно. Вот в этом смысле удивительно, мы, по-моему, про это говорили в подкасте, сейчас уже не помню, по-моему, говорили, да, что удивительно, что выросшая, безусловно, из Пушкина и на Пушкине великая русская литература, ставшая вот флагманом мировой, она ведь пошла, она ведь от этой нормальности самого Пушкина-то ушла. Вот они, условно говоря, как из Шинели Гоголя вышли из творчества Пушкина, но они его-то с собой, ну, не то чтобы не взяли, но понимаете, да, о чем я говорю? То есть вот этой нормальности Пушкина, здорового вот этого, они не сохранили. И Раскольников не Петруша Гринёв, конечно. И даже Алёша Карамазов, особенно с учетом замысла автора, это вот не пушкинский герой совсем.
Буквально перед тем, как мы начали записывать эту программу, я вернулся с лекции, которую читал детям в Сириусе, как раз по тоже вопросам русской литературы, истории, культуры.
Мне сказали, что блистательно прочли. Я не могу не озвучить это в нашем эфире. Да.
Спасибо. Вот мне приятно это услышать. Буду стараться дальше работать, это тоже хорошо. И задал вопрос мне молодой человек из зала, который дискутировался и в вашем подкасте, как ни парадоксально, вопрос очень справедливый. Что вы об этом думаете, хочу вас спросить. Как соотносится то, что Пушкин наше все, и то, что на Западе главными лицами русской литературы и культуры выступают Толстой, Достоевский и Чехов-драматург? Вопрос в том, что для Запада Пушкин не стал их всем так же, как для них стал Достоевский, например, о чем я тоже в лекции говорил, о рецепции и об открытии Достоевского Европы, и о том, что какую важность оказали русские классики на вот иные культуры.
Да, я здесь, знаете, наверное, соглашусь вот с взглядом на то, что есть гении для себя и гении для других. Ну, то есть в разных культурах, ну, в частности в русской, тоже есть вот это самое деление, да, и не в том смысле, что гении для других, они не гении для себя, но вот Толстой, Достоевский и Чехов – это люди, которые стали, творчество которых стало известно всему миру, это гении для других, или для всех, если хотите. Пушкин остался гением для себя, но без него невозможна русская культура, но вот за ее рамки он практически не вышел и известен в основном славистам, тем, кто изучает русскую литературу и русскую культуру за рубежом. Я думаю, хотя мы это действительно на подкасте обсуждали, и коллеги мои говорят, что не только поэтому, но я думаю, что преимущественно из-за стихов, потому что это сложно переводимое. Ну, стихи плюс реалии. Да? Все-таки мир, давайте не будем забывать, что в XIX веке, в его первой половине, мир отнюдь не был таким глобальным, как сегодня. И, конечно, вот это вот понимание, несмотря на то, что понятно, что гений всегда выходит там за рамки, то все и прочее, но все-таки перевод стихов, особенно с русского языка, вещь не самая простая. Да, и это не только с русского, но мы с вами помним, мы говорили с вами об этом, что, скажем, преклоняясь перед переводом «Божественной комедии», сделанным Лозинским, как перед подвигом и человеческим, и литературным, и там, филологическим, все-таки специалисты отмечают, что язык Данте другой, да, и русский перевод в этом смысле теряет что-то принципиально важное для оригинала. А также мы говорили о том, что русской культурой, собственно, эта книга не вполне прочитана, по крайней мере, ее вторая и третья части. А вот возвращаясь к Пушкину, это все-таки стихи, с которыми мы растем, начиная там от детских сказок, да, и еще, знаете, вот как это сделать, как передать то, что, безусловно, очень важно для русской культуры в ее любви к Пушкину, это то, что он становится частью быта. Вот эти все смешные такие посуду, кто будет мыть Пушкин. Ну, вот у нас в семье это просто ежедневно практически звучит. Но я не в том смысле, что мои дети настолько ленивы, что они не хотят мыть посуду, но мы Александра Сергеевича в быту вспоминаем очень-очень часто. И язык, да, часть языка, ну, вряд ли, конечно, кто-то будет по-английски цитировать те стихи, которые для нас являются частью нашей речи. Я имею в виду переводные. Вот. Остается, конечно, «Капитанская дочка», но тоже, наверное, в чем-то очень русская книга, по крайней мере, для своего времени точно.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Что-то мне подсказывает, что не последний раз мы обращаемся к Александру Сергеевичу, и в этом июне, и, может быть, потом. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня на связи с нами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».